В 1960 году, окончив 8 классов, я перешел в школу рабочей молодежи и начал работать на метрострое. Тогда в школах ввели 11 классов, а в школах рабочей молодежи сохранили 10. Над нами висела армия, 3 года жизни, так как призвали, как, кстати, и сейчас, с 18 лет. К окончанию 11 классов мне бы исполнилось 18 лет, и был бы только один шанс поступления в институт. Переход в школу рабочей молодежи представлял возможность повторного поступления. Кроме того, если ты имел 2 года трудового стажа, и если предприятие, на котором ты работал, давало тебе направление на учебу, то поступление было на льготных условиях. Другими словами, если все вступительные экзамены сданы хотя бы на 3, то тебя все равно зачисляли в институт. В середине сентября у нас дома было торжественное совещание родителей 4 друзей, на котором было принято решение идти нам работать. Сложность заключалась в том, что устроиться на работу в 15 лет можно было только по блату. Мы даже не имели паспорта. Поэтому необходимо было не только решение родителей, но и их возможности, так как устроиться на работу было чрезвычайно сложно. Я должен был идти на работу маршейдерским рабочим с МУ-6 метростроя. Это был СМУ, которым до 1954 года руководил отец, до того, как перейти на более высокую должность заместителя начальника всего московского метростроя. Таким образом, я был принят в СМУ-6 метростроя и почти 2 года проработал маршейдерским рабочим, начав с самого маленького 2-го разряда, дослужился до самого высшего, 3-го. По-моему, 2 октября я вышел на работу. Приехал в контору СМУ-6, получил в отделе кадров пропуск рабочего метростроя, зашел в кабинет главного маршейдера и получил его благословение. Что такое профессия маршейдера? Это геодезист, который работает под землей. Поскольку мне было 15 лет, я не мог работать в шахте. Но, на мое счастье, в то время метрострою поручили строительство транспортных тоннелей в городе. Это было новое направление, и для их строительства привлекли наиболее подготовленных специалистов-метростроевцев. В первую очередь собирались строить 3 транспортных тоннеля на Садовом кольце у американского посольства, на площади Маяковского и на Таганке, куда я попал через год моей работы, и один пешеходный, соединяющий Ленинградский и Казанские вокзалы на Комсомольской площади. В первый рабочий день я на всякий случай появился в своей старой школьной форме в кителе, который был мне уже немного мал, и сразу был отправлен на задание. Мне вручили большой деревянный ящик, в котором находился маленький прибор «Теодолит». Ящик был, по-моему, раз в 10 тяжелее самого прибора, и я, не показывая вида, потащил его за своим руководителем. Я тащил его одной рукой за ручку, потом перекладывал его в другую руку, потом на одном плече, потом на другом, но все-таки тащил. Мы приехали на Смоленскую площадь, и маршейдеры приступили к разбивке будущего тоннеля. Для этого обычно ищут базовые точки, от которых и осуществляют привязку. Такие точки делают на некоторых объектах, которые не могут быть смещены. Мне поручили найти такую точку на основании канализационного колодца у американского посольства. Как только я начал расчищать этот колодец, стараясь найти керн реперной точки, ко мне сразу подошел милиционер, охраняющий посольство, явно собираясь меня отогнать. Но я гордо предъявил ему свой пропуск и с достоинством объяснил свои действия. Он был удовлетворен. Надо сказать, что, несмотря на относительную несложность моей работы, я получал немаленькую зарплату на то время. Я получал 80 рублей, а через 7 лет, когда я окончил институт, только что выпущенные инженеры получали зарплату в 115 рублей. Так это было в советском прошлом. Через пару дней меня отправили на участок, занимающийся строительством пешеходного перехода на Комсомольской площади. Этот переход пересекал действующую станцию метро Комсомольской радиальной линии. Поэтому строительство перехода поручили нашему СМУ. В это время в городе начали строить и другие пешеходные переходы. Но их строительство технически было проще, Им занимались другие организации. Я получил спецовку и сапоги на складе и приехал на объект. Контора располагалась на самой площади в наскоро построенном примитивном здании. Наша бригада состояла из двух рабочих — меня и пожилой женщины, уже давно работающей в СМО. Приходилось учиться буквально всему, даже, казалось бы, примитивным вещам. Везде были определенные приемы и правила. Вычистить рулетку надо было не только очистить ее от грязи и снега, но и довести до блеска, чтобы она не потеряла свои разметки. Надо было научиться рвать бечевку руками, она бывала довольно прочная, и для этого существовал определенный прием. Понять, как нужно держать рейку, и понимать жесты маршейдера, находящегося на большом расстоянии от тебя, и многое-многое другое. Эти премудрости я освоил довольно быстро и начал чувствовать себя более уверенным. Начальником участка, а для меня это был огромный начальник, был высокий, очень худой человек с фамилией Толстых, что явно не вязалось с его внешним видом. Через много лет я познакомился с заместителем начальника нашего главка по фамилии Танких. Внешний вид его был диаметрально противоположным его фамилии. Это был невысокий, очень плотный, даже толстый человек. Вот так бывает в жизни. Строительство подземных переходов было дело новое. Хотя при строительстве вестибюля станции метро строители сталкивались практически с такими же проблемами. И как с любым новым делом, возникало много вопросов, требующих уточнений и в отдельных случаях изменений. Поэтому в конторе участка часто собирали совещания с проектировщиками, смежниками, представителями эксплуатирующих организаций. Организовывалось совещание следующим образом. Кто-то из руководителей принимал решение, и все остальные участники приглашались с телефонограммой. Кто-то садился у телефона и, набирая нужные номера, просил принять телефонограмму, которую начинал читать, а на другом конце провода его записывали примерно так. «Прошу прибыть лично» или прислать ответственного представителя по такому-то вопросу. Указывалось место и время совещания, а в конце — подпись. Обычно совещание собирала Татьяна Федорова, заместитель начальника метростроя, которая курировала тогда строительство транспортных тоннелей и переходов. И в конце телефонограммы обязательно, кто передал и кто принял. Мне это было интересно, и я сам вызывался передавать эти телефонограммы. Было довольно смешно услышать удивление, когда в конце я сообщал. Подписала Федорова, передал Штерн. Отец тогда был заместителем начальника метростроя. Я довольно быстро освоился, уже чувствовал себя уверенно. И все-таки мне все было интересно, поэтому я, если была возможность, сидя в уголке, следил и слушался в те вопросы, которые решались на этих совещаниях. Потом, когда они кончались, в конторе никого не оставалось, я подходил к чертежам и долго вглядывался в них, стараясь понять суть той проблемы, которая только что обсуждалась. Я довольно быстро научился читать чертежи, и к концу года мне даже доверили самостоятельно разбить координаты лестницы перед Ленинградским вокзалом. В общем, я заработал авторитет у своего руководства, и с рабочими у меня установились приятельские отношения.